Носл-носл. Цикл «Жизнь сурка». Книга шестая. «Вечный бойскаут». Часть третья. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Брэд никогда не думал, что построить заново планету окажется так просто и займет всего столетия на подготовку. С животными он так и не разобрался. Было ясно, что родители детенышам нужны, за редким исключением, вроде черепах. Поскольку сканирование планет Солнечной системы в параллельной Вселенной было произведено, а принтер готов и доставлен на место разрушенной Земли в его мире, Брэд решил делать как получится. Он распечатал Землю с бактериями, простейшими, насекомыми, рыбьей и прочей икрой и растениями. Затем пришлось собирать и ставить на место Луну, чтобы стабилизировать планету и защитить ее от космических угроз. После восстановления Земли Брэд не мог остановиться. Его переполнял энтузиазм. На месте Марса он распечатал еще одну Землю с Луной. Так ему показалось сделать интереснее, чем печатать безжизненную планету по образцу. Вот только расположение подкачало, отчего большая часть жизненных форм там вымерла, а планета начала покрываться ледниками. Еще множество пострадавших планет ждали восстановления. И хотя схема оказалась рабочей, не дело это — печатать копии Земли на месте уникальных планет. На это намекал эксперимент с Землей на месте Марса. Пришлось Брэду заняться тем, что он умеет — программированием. Он, при помощи биороботов и скина станции планетарной печати, разработал программу для моделирования планетарной атмосферы, гидросферы и биосферы на основе показаний хроносканера. Он пожалел, что поспешил с Землей, ведь если бы раньше додумался использовать хроносканер подобным образом, то стало бы куда проще. Это открыло ему глаза на то, чего он в силу привычки не замечал. Поскольку Федерация запрещалась использовать эскины высоких классов, всеми исследованиями в прошлом занимались живые хроноисторики. Но опытный образец показал, что эффективность хроносканирования повышается на несколько порядков, если к этому привлечь мощный искусственный разум на основе квантовых процессоров. С помощью хроносканера эскин мегапринтера получал информацию о состоянии планеты в прошлом, когда она была целой. Затем проводил моделирование и начинал восстановление мира до состояния «муха не сношалась». Но есть нюансы. Животный мир восстановить пока не получалось. Фабрика работала в автоматическом режиме и требовала лишь редкого присмотра. Она сама перелетала от звезды к звезде, собирала материю и приступала к восстановлению пострадавшей планеты. Поэтому Брэд вернулся на базу и продолжил эксперименты. На этот раз с использованием улучшенного хроносканера, который удалось дополнить энергетическим сканером для снятия полноценной печатной матрицы. Эксперименты с животными привели его к дополнительному изучению биоэнергетики. И если ЦИ была им изучена вдоль и поперек, то с остальным было туго. И все же он сумел выделить еще несколько типов экзотических энергий, которые вырабатывали другие энергоузлы. Так он выяснил взаимосвязь физического тела и биоэнергетики с двумя другими энергоузлами. Второй сверху, он же шестой снизу, энергоузел, связан с мыслительным процессом. Третий сверху, он же пятый снизу, связан с эмоциями. Экзотическая энергия четвертого энергоузла оказалась самой сложно фиксируемой, а ее назначение и связи было тяжело выявить. Энергетический принтер не мог воссоздать этот тип экзотической энергии, и это было еще более странным. Седьмой энергоузел производил крохи экзотической энергии, которая растекалась по всему телу и развеивалась в пространстве через энергоузлы в районе нервных окончаний. Что она делает и с чем связано, Брэд так и не понял. Второй снизу энергоузел имел связь с многомерным пространством и обменивался с ним энергиями. Первый энергоузел получал огромное количество энергии из третьего и второго. Без 100 граммов тут было не разобраться. Биороботы пасовали, а Брэд не мог напиться. До него никто не проводил исследования биоэнергетики. На ум приходили лишь воспоминания о чакрах, но антинаучной вере индусов он не доверял. Она способна лишь сильнее запутать то, что и так выглядит сложным и непонятным. Он пытался с помощью энергетического принтера разобрать подопытных мышек и совершил открытие. Каким бы образом ни происходила дезинтеграция, неизменным оставалось одно — четвертый энергоузел ни разу не был уничтожен. С помощью высокоточного оборудования удалось зафиксировать, что в момент полного уничтожения физического и энергетического тел наблюдается нехватка некоторого количества энергии, которое соответствует количеству экзотической энергии, содержащейся в четвертом энергоузле. Добавляя различные приборы, которые регистрировали все возможные параметры, Брэд выяснил, что после уничтожения тела или биоэнергетики, или только биоэнергетики, четвертый энергоузел исчезает в многомерное пространство. Если же уничтожить только тело, не затрагивая биоэнергетику, то наблюдаются те же флуктуации перемещения в многомерное пространство, и биоэнергетика исчезает целиком. На этом он завершил опыты в этом направлении. Из-за недостаточного количества информации и отсутствия идей исследования буксовали, а проблему с заселением планет животными нужно было решать. Он пошел по проверенному простому пути. На планетарном принтере были распечатаны космические корабли-матки класса «Левиафан» размером в 50 километров. Каждый из этих монстров оснащен искином первого класса, перед которым стоит задача заселять животными готовые планеты. Для этого на «Левиафанах» установлены хроносканеры, с помощью которых они получают информацию о фауне планеты из прошлого, вплоть до ДНК и состава биоэнергетики. По этим данным в лаборатории воспроизводятся детские особи. В кибернетической лаборатории воссоздаются киборги-родители в виде взрослых особей этого вида животных, задачей которых является вырастить малышей и передать им необходимые навыки. Заселение мира животными происходило дольше, чем печатать планеты, как бы странно это ни звучало. Планету напечатал, и все. А видов животных и птиц очень много. Прежде чем выпускать хищников, нужно расплодить их кормовую базу. Поэтому на один планетарный принтер необходимо дюжина левиафанов. Но это не проблема. Главное, что это все работало и неимоверно радовало создателя. Когда с проектом левиафанов было покончено, Брэд подумал о возможности воскрешения людей или хотя бы воссоздания копии личности погибшего человека. Но все попытки приводили к провалу, хотя казалось, что для успеха есть все составляющие. С помощью хроносканера собиралась информация о генах и составе биоэнергетики человека. На энергетическом принтере она воспроизводилась, но никогда не получалась абсолютно идентичной. Частота пульсации четвертого энергоузла всегда была различной и индивидуальной, подобно отпечаткам пальцев. И хотя после отработанной технологии облучения ЦИ тело получалось жизнеспособным и обладало всем функционалом оригинала, оставалась проблема с наполнением разума. Всегда получались клоны с чистым разумом младенца и полным отсутствием каких-либо навыков. Готовые образцы, коих набралось около 1000 человек, были помещены на Левиафан, который занимался заселением Земли. Там их, подобно детям, обучили киборги до уровня совершеннолетних колонистов дикой планеты, после чего высадили на планету, снабдив всем необходимым для выживания. Заморозив этот проект, он начал разработку прибора по переносу и записи информации в мозг. Для этого имелось все необходимое, например, технопатические устройства связи, имитирующие телепатию, а также прибор для гипнообучения, когда-то сконструированный им. 300 лет понадобилось Брэду на разработку импланта, основой которому послужили наниты. Этот прибор объединил в себе мощный компьютер, технопатический приемник и гипнооблучатель. Эксперимент начался. Первый образец — девушка родом с Земли, 20 век, возраст 20 лет, блондинка, выдающийся ученый того времени. Тело было воссоздано без присущих образцу недостатков и болезней, а разум взят у нее же, но в возрасте 53 лет, когда у нее обнаружили смертельно неизлечимую болезнь. Она продолжала плавать в медицинском геле медкапсулы. Следующим этапом ей в мозг был внедрен имплант из нанитов, которые образовали дополнительную сеть искусственных нейронов. Нейросеть после успешной имплантации и развертывания передала сигнал на внешний модуль, с которого Брэд закачал информацию на имплант. По завершении передачи данных был активирован обучающий протокол. Поскольку обучить сразу всему оказалось невозможно, что показали виртуальные опыты, смоделированные научным эскином, информация была разбита на блоки. Каждый последующий блок содержит больше информации, чем предыдущий. В режиме искусственного сна запись данных копии сознания напрямую в мозг заняла 137 суток. То есть за 4,5 месяца в голову подопытной удалось загрузить информацию за 53 года от самого младенчества и до момента, который предшествовал ее смерти. При этом были загружены моторные навыки и рефлексы. И вот настал момент, которого Брэд так долго ждал. Он и биоробот Хелен в белых комбинезонах находились в лабораторном медблоке.
«Выпускай пациентку!»
— кивнул он ассистентке.
«Сделано».
Медицинский гель всосался в отверстие ванны. Крышка отъехала в стороны, а ванная поднялась почти в вертикальное положение. Пациентка открыла голубые глаза и с недоумением уставилась на странную парочку в обтягивающих белых комбинезонах, словно из фантастических фильмов о будущем.
«Я еще жива!»
С волнением обратилась она к девушке, но та проявила полное равнодушие и не обратила на нее внимания. Хелен направилась к стене, часть которой отъехала в сторону, и открыла нутро шкафа, в котором была позаимствована стопка одежды и обувь. Фрэнсис готова была поклясться, что видела там сбоку полноразмерный скафандр. Зато Брэд весь сгорал от нетерпения.
«Ты помнишь, как тебя зовут?»
«Я...»
На мгновение она мысленно запнулась. В голове зашумело, но она вспомнила имя.
«Меня зовут Фрэнсис Арнольд, и...»
Она опустила взгляд и обнаружила, что Пол лежит в обнаженном виде.
«Что за срань? Почему я голая?»
«Без паники», —
попытался успокоить ее Брэд.
«Хелен, где одежда?»
«Уже».
Фрэнсис обнаружила рядом с собой ту самую миниатюрную блондинку, которая протягивала ей такой же белый комбинезон и ботинки, как на ней. Она помогла ей выбраться из футуристической капсулы.
«Эй!»
— подала она в голос возмущения.
«Мужчина, вы так и будете на меня пялиться?»
«Великолепно!»
— обрадовался он.
«Просто превосходно. Рефлексы, живые реакции, возможность ходить без помощи и связно мыслить. Я в восторге!»
«Мужчина, вы нормальный?»
Фрэнсис стыдливо прикрыла комбинезоном нижнюю часть тела, а рукой грудь.
«Брэд!»
— обернулась к нему Хелен.
«Ты должен был крикнуть. Она живая!»
«Ха-ха! Мы не в древнем фильме, чтобы кричать такие пошлости. Пациентка, одевайтесь. Хватит стесняться. Я на ваше тело за 5 месяцев так нагляделся, что воспринимаю его фоновым пейзажем».
Слова парня звучали обидно, но привели Фрэнсис в бодрое состояние. Она перестала стесняться и обратила внимание на свои руки. Они выглядели такими же, как в молодости. То же самое с грудями, которые не обвисли, а торчали задорно, как в юности.
«А нижнего белья не предусмотрено?»
«Комбинезоны носят без нижнего белья», — пояснил Грин. «Это гигиенично, не переживайте. Все стерильно».
Одевшись и обувшись, она спросила.
«Где я? Почему тут все такое футуристичное? Я что, пробыла в коме десятилетия?»
«Планета Омикрон. 11 000 светолет от Солнечной системы. Научно-исследовательский комплекс по восстановлению планеты и терраформированию. Лаборатория хроноклонирования. Год 4632 от Рождества Христова. Меня зовут Брэд Грин. Я руководитель этой лаборатории и главный человек на планете. Ты не была в коме. Ты клон Фрэнсис Арнольд с копией ее сознания на момент перед смертью».
Фрэнсис широко распахнула глаза и рот, после чего так и застыла в шоке.
«Брэд»,
— отрицательно качнула головой Хелен.
«Нужно осторожнее общаться с пациентами. Люди слишком чувствительны к подобной информации».
«А, да-да, ты права. Я как-то отвык от общения с другими людьми».
Фрэнсис вернулся дар речи.
«А почему я? Почему вы выбрали именно меня?»
«А, банальная случайность. Научный скин должен был отобрать 1000000 случайных подопытных разного социального статуса с разным уровнем интеллекта и развитием биоэнергетики. Из всех подопытных ты первая пришла в сознание. Я связываю это с твоим высоким уровнем интеллектуального развития. Твой прототип в прошлом — выдающийся ученый-инженер-биохимик с интеллектом выше среднего».
«И я знаю, кто я!»
Фрэнсис не сдержала раздражения.
«Выходит, мы для вас подопытные мышки? Разве это гуманно — проводить эксперименты на людях? Это вообще законно?»
«Законно. На планете я устанавливаю рамки законности и допустимого. Поскольку мне уже идет 3000-летие, то мои рамки морали давно размылись. Тем более, когда речь заходит об исследованиях, которые помогут вытащить человечество из Средневековья, в которое его загнала война с инсектоидами».
«Да 3000000-летие!»
Вновь челюсть мисс Арнольд устремилась к Полу.
«Но люди столько не живут!»
«Ты права. После генетических коррекций люди жили до 1000 лет, а после войны все улучшения были уничтожены боевыми вирусами ксеносов. Но я давно перестал быть человеком».
Она в оба глаза его разглядывала.
«А вроде выглядишь человеком. Тогда кто ты?»
«Киборг».
«Киборг?»
«Киборг», —
кивнул он.
«Киборг?»
«Да, киборг. Биокиборг. Я веду полноценный образ жизни и могу иметь детей, при этом имея все преимущества киборга в виде вечной молодости, силы, живучести, прочности тела и выносливости».
«А вы?»
— обернулась она к молчаливой помощнице.
«Я Хелен, биоробот». «Биоробот?»
— глаза Фрэнсис полезли из орбит.
«Биоробот с искусственным интеллектом»,
— кивнула она.
«А ты хроноклон с памятью женщины, которая умерла больше 2500 лет назад». «Я поняла».
Слишком быстро успокоилась Фрэнсис.
«Да, поняла. Это все розыгрыш. Это же надо было так расстараться. Построить это помещение для имитации интерьера лаборатории будущего. Сделать одежду и прочую бутафорию».
«Точно, точно. Розыгрыш. Не сомневайся. И ради него тебя омолодили на 33 года и избавили от врожденных генетических заболеваний».
Покивал Брэд, сдобрив речь сарказмом.
«Ведь в начале 21 века омоложение было распространенной нормой, не так ли?»
Фрэнсис принялась нервно ощупывать свое лицо.
«А можно зеркало?»
Брэд вытянул вперед левую руку, и его смарт-часы создали голограмму ростового зеркала с отражающей поверхностью. Фрэнсис сначала широко распахнутыми глазами уставилась на руку Брэда, потом посмотрела в зеркало и на свое молодое лицо.
«Волосы коротковаты»,
— взъерошила она мальчишескую шевелюру.
«5 месяцев назад ты лысым клоном плавала в колбе»,
— хмыкнул Брэд.
«Радуйся, что хотя бы такие волосы отросли».
«Так это правда?»
— опустились у нее плечи.
«Как ты сделал это зеркало?»
«Это голограмма. Налюбовалась?»
«Ага»,
— кивнула она, после чего зеркало исчезло.
«Волшебство какое-то. Нет, я предполагала, что в будущем технологии будут сильно отличаться от привычного нам, но чтобы настолько? И что со мной будет дальше?»
«Беспокоишься о своей судьбе?»
«Конечно, мистер Грин. Любой на моем месте был бы обеспокоен. Вдруг вы тут клонов отправляете на перегной?»
«Нет, такого мы не делаем. Видишь ли, Фрэнсис, после Галактической войны выжили считанные единицы человеческих колоний. Земля, как и множество других обитаемых планет, была уничтожена. Мне удалось восстановить Землю и еще несколько сотен колониальных планет, но там нет людей. Все выжившее человечество находится на уровне Средневековья».
«Погодите, мистер Грин»,
— потерла она виски.
«Не пойму, как это связано с моей судьбой?»
«Напрямую, Фрэнсис. Ты первый воссозданный человек. Если остальные клоны окажутся столь же удачными, то я планирую создать группу из клонов выдающихся людей прошлого, которые сумеют начать реконструкцию цивилизации. Я предоставлю вам научные достижения Федерации, а на основе технологии нейросети, которая остается с вами на всю жизнь, можно разработать механизм ускоренного обучения. Это позволит быстро вывести одичавших колонистов на уровень космической цивилизации».
«Интересно, почему клоны должны заниматься прогрессорством? Почему бы тебе самому этим не заняться старым добрым обучением, раз ты такой долгожитель?»
«Ты точно сохранила память ученого?»
— прищурился Брэд.
«Точно, но хочется услышать ответ».
«В одиночку это невозможно. Дикие люди принимают прогрессоров за богов. Те едут крышей от вседозволенности и начинают верить в свою божественность. Проходили, плавали, знаем. К тому же, у меня и так дел полно, чтобы еще и цивилизацию восстанавливать. Еще не хочу прослыть очередным темным властелином. Ха, нет уж. Знаю, чем они заканчивают. Вот сделаю группу клонов, дам им в руки инструменты и знания, и пусть сами делают, что хотят для восстановления цивилизации. Или ничего не делают. Мне плевать. Главное, я восстанавливаю уничтоженные планеты. Остальное — не моя главная боль».
«Звучит так, словно тебе плевать на людей».
«Ха, если бы совсем было плевать, тебя бы тут не появилось. Но брать на себя слишком много не намерен. Я и так делаю то, что даже в Федерации считалось невообразимо сложным и почти невыполнимым. Если я взвалю на свои плечи еще и восстановление цивилизации, то свихнусь. А сумасшедший с моими возможностями — это... страшно».
«А...»
«Достаточно, Фрэнсис. Хелен покажет тебе твой коттедж и выдаст смарт-часы. В места, которые они покажут запретной зоной, ходить запрещено. Попытка будет прервана принудительной парализацией. В остальном же ты свободна. На исследование явка обязательно».
«Свободно и обязательно — это как?»
— иронично протянула она.
«Это не сочетается, знаешь ли?»
«Это значит, что если по приглашению сама не явишься на обследование, тебя парализуют и принесут. «Все просто. Ты свободна до тех пор, пока играешь по моим правилам. Но если будешь вести себя как хулиганка-бунтарка, то и отношение к тебе будет как к бешеному хомяку».